Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте, пожалуйста, 9 главу Евангелия от Матфея. С 18 по 26 стихи представляют собой единое целое, поэтому я прочитаю эту историю целиком. Когда он говорил им это, подошел к нему некий начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обернувшись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взяв ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей земле той. Основной идеей в этом отрывке является власть Иисуса над смертью. Речь идет о воскресении из мертвых дочери Иаира, начальника синагоги. И попутно Иисус исцеляет женщину, страдавшую кровотечением. Из более подробных повествований у Марка и Луки видно, что когда Иаир пришел к Иисусу, его дочь еще не умерла, но была при смерти. Вскоре после этого ему принесли весть из дома, что она умерла, и родные уже начали похоронный процесс. Господь так устроил, чтобы случай женщины, страдающей кровотечением, стал причиной задержки Иисуса на пути, который предваряет воскрешение из мертвых. Итак, здесь мы видим власть Иисуса над смертью. Я думаю, что это очень серьезный посыл и особенно важная тема. Мы живем в тленном мире, и всем нам неизбежно придется столкнуться со смертью. В этом мире невозможно избежать трагедии, невозможно избежать горя и невозможно избежать смерти. И еще со времен грехопадения, описанного в 3 главе Бытия, на нашей земле поселилось проклятие. Оно повергло живущих на земле в пучину слез, боли, трагедий, катастроф и смерти. За один только месяц один мой друг умер от рака. А многие узнали только сейчас о смертоносном онкологическом диагнозе и сейчас проходит курс терапии. Один молодой человек, не справившийся с управлением, стал причиной аварии, которая унесла жизнь 8-летнего мальчика. И подобных трагедий великое множество. Я слышал о молодой женщине с двумя маленькими детьми, которая умирает от рака легких. Я видел, как молодой человек, вышедший из операционной, мучился от страшных болей, когда действие анальгетика прекратилось. Пройдя по палатам нескольких больниц, я слышал стоны и крики тех, кого поразили болезни и мучила боль. Я недавно говорил по телефону со знакомым пастором, просившим меня о молитвенной поддержке. У него 16-летняя дочь, у которой было две операции на открытом сердце. У нее только что зафиксировали сердечную недостаточность. Они ее чуть не потеряли. Ровно год назад женщина заживо сгорела при пожаре. А в прошлое воскресенье я встретился с одной сестрой, которая постепенно теряет зрение, и с братом, который теряет слух. И это только часть всего, что я пережил. Но ведь то же самое переживают все люди на земле. Это и есть действие греха в этом мире. Это проклятие в действии. Стоит ли удивляться реакции Иисуса, пришедшего к гробнице, в которой был похоронен Лазарь? В главе 11 Евангелия от Иоанна записано: «Иисус, когда увидел ее, то есть Марию, сестру Лазаря, плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и взволновался». Иисус ощущал боль, вызванную последствием греха. Поэтому он осознавал всю тяжесть этих последствий. Иисус прослезился, на что иудеи говорили: «Смотри, как он любит его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Это было горькое переживание для Иисуса. Этого не было в Божьем замысле. Все в этом мире создано на благо человеку и для благословения человека. Однако человек впал в грех. Поэтому ветхозаветные пророки проповедовали, что до времени грех будет царствовать, а затем Бог обратит проклятие вспять. Бог все вернет и восстановит. В Откровении написано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Иоанн в этом видении узрел день, в который уже больше не будет проклятия. Но кто мог этого добиться? Кто обратил вспять проклятие? Кто может разрушить всякую болезнь и муки, снять всякую скорбь и превозмочь смерть? Пророки возвещали, что придет Мессия, явится князь, которому надлежит стать царем. И он все это сделает. Итак, когда Иисус пришел в этот мир, он продемонстрировал свою власть. Он во всех смыслах изгнал всякую болезнь из Палестины. Он воскрешал мертвых, он прощал грех и воскрешал мертвых. Он сам сказал в 5 главе от Иоанна, что однажды воскресит всех находящихся в могилах. У Иисуса есть власть. Матфей считает важным напоминать об этом. Еще в 4 главе он писал: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедовал Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и парализованных, и он исцелял их». Далее в 8 главе 16 стихе записано: «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелял всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию». Обратите внимание, он исцелял для того, чтобы показать свою власть. В 9 главе 35 стих говорит: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». 11 глава, 5 стих. «Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Все это для того, чтобы показать, что Он Бог, Мессия и Царь. Матфей желает, чтобы мы утвердились в понимании, что Иисус есть Царь. На протяжении всего Евангелия Он подтверждает этот факт. Об этом говорит Его родословное, Его девственное зачатие, ожидание Его пришествия, Его рождение, о том, как Ему поклонялись другие цари, и о том, как исполнилось ветхозаветное пророчество. Матфей поведал нам о его предтече, Иоанне Крестителе, и как при крещении Отец громогласно утвердил его на служение. Мы узнаем, как Иисус одержал победу над сатаной во время искушения, и о том, как Иисус исцелял и проповедовал, а также о его нагорной проповеди, которая является манифестом нового царя в 5 и 7 главах. А сейчас Матфей повествует нам о том, как Христос подтверждает свою власть чудесами. В 8-9 главах эти чудеса разделены на три группы, по три чуда в каждой. В 8 главе мы видим первую серию чудес, которая включает в себя исцеление болезней. С 23 стиха 8 главы и по 17 стих 9 главы описана вторая тройка чудес, которая посвящена физическому и духовному исцелению. Наконец, третья группа чудес решает проблему смерти, то есть болезни, расстройства и смерть. Чудеса Иисуса достигли высшей точки в момент воскрешение мертвых. Третья группа включает воскрешение мертвых, возвращение зрения слепому, исцеление немого. Иисус не только возвращает телу жизнь, но и восстанавливает функцию любого органа. Итак, у него есть власть над смертью. Канадский ученый Харди однажды сказал: «Когда я рассматриваю религию, я говорю, у меня есть два вопроса. Первый, победил ли когда-либо кто-либо смерть? И второй, если это ему удалось, то сделал ли он это возможным и для меня? Я проверил гробницу Будды, она была занята. Я проверил гробницу Конфуция, и она была занята. Я также проверил гробницу Магомеда, и она тоже была занята. И вот я пришел к гробнице Иисуса, но она была пуста. Тогда я сказал: есть тот, кто победил смерть». И я задал второй вопрос: сделал ли он и для меня возможной победу над смертью? Я открыл Библию и нашел его слова: «Ибо я живу, и вы будете жить». Тот самый Иисус, стоявший у могилы Лазаря, скорбевший и плакавший вместе с Марией, который говорил Марфе: «Я воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Верите ли этому? Иисус воскресил дочь Иаира, и в то же время восстановил здоровье женщины, которую считали почти мертвой. Эпизод исцеления женщины произошел не случайно. Необходимо было, чтобы девочка уже умерла, и чудо воскрешения произвело более драматичный эффект. Мы видим двойное описание его силы и чувствительности, его власти и кротости, его полновластия и открытости, его величия и милосердия. 18 стих. Когда он говорил им это, подошел к нему некий начальник. Возникает вопрос, с кем он разговаривает, о чем он им говорит, кому им и что такое это. Когда он говорил им это, то есть отвечая книжникам, фарисеям и ученикам Иоанна Крестителя на их расспросы. И вот подошел к нему некий начальник. Эта фраза говорит нам о доступности Иисуса Христа людям. К нему могли запросто подойти. Он не был монахом или гуру, который сторонился людей. Он не устанавливал иерархию из посредников. Несмотря на то, что Иисус был Сыном Бога, Он полностью был с нами. Об этом говорится в Матфея 19. Взрослые привели к Нему множество детей. Они подталкивали малышей поближе, чтобы Он прикоснулся к ним. А ученики велели родителям увести детей. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Он был доступен и взрослым, и детям. Однажды Он сказал, «Жаль Мне народ, что уже 3 дня находились при Мне». За Ним всегда следовали толпы народа, взрослых и детей, и Он всегда был доступен всем людям. И вот в этой толпе оказались 2 человека – религиозный начальник и больная женщина. Один был влиятельным человеком, другая была загнана в угол, оказавшись на самом дне общества. Один был богат, а другая едва сводила концы с концами. Насколько разнообразной была толпа. Там были фарисеи, книжники, богатые, бедные, рабы, пленники и отверженные, которые страдали от разных болезней и недугов. Он всегда был открыт к любому и всегда был готов помочь. Давайте вернемся к 18 стиху. Марк и Лука поясняют, что человека, который подошел к Иисусу, звали Иаир. И это был не просто начальник, он был главный начальник и старейшина синагоги. Он был самым большим религиозным начальником в Капернауме и отвечал за управление синагогой. Это были очень влиятельные люди. И из этой группы старейшин они избирали одного начальника, который был блюстителем. В его обязанности входил процесс публичного поклонения Богу надлежащим образом. Он был членом религиозной элиты, в которую входили книжники и фарисеи. Он мог и сам быть фарисеем. Иаир наверняка знал об этом противостоянии и, придя к Иисусу за помощью, понимал, что столкнется с давлением со стороны представителей своего круга. От него можно было ожидать высокомерное поведение или требование приватной беседы. Но он подошел при толпе и, кланяясь ему, говорил. Греческий термин «кланяясь» чаще всего означает «поклонение». Это действие предполагает, что человек падал ниц и целовал ему ноги или края одежды. И вот этот старейшина кланяется, как перед самым почитаемым божеством. Его заставила поклониться нужда. «Дочь моя теперь умирает». Из более подробных повествований у Марка и Луки мы узнаем, что когда Иаир пошел к Иисусу, его дочь еще не умерла. Он говорит, «Дочь моя при смерти». Но вскоре после этого ему сказали, что она умерла. Ей исполнилось 12 лет. Согласно еврейской традиции, это был первый год, когда она считалась женщиной. Для мальчиков это было 13 лет. И в этот день евреи до сих пор празднуют бар-мицву. У этого начальника умирает дочь, и поэтому ему совершенно безразлична репутация в обществе и его престиж. Очевидно, что Бог уже действовал в его сердце, потому что его прошение свидетельствует о его убежденности в том, что Иисус ему может помочь, и его вера в это была без всяких сомнений. Я бы хотел отметить еще 2 причины, которые приводят этого человека ко Христу. Первое – у него была нужда. Недавно один молодой человек сказал мне, «У меня нет необходимости во Христе». Ну, если нет необходимости, тогда ты не придешь ко Христу, и тогда нужно молиться, чтобы эта нужда возникла. Нужно молиться, чтобы ты познал боль, отчаяние, чтобы ты потерял все, чтобы ты почувствовал, что значит потерять все. И тогда тебя самого повлечет ко Христу. В нашей истории, скорее всего, этот человек верил в силу Христа, но еще немного колебался. Но теперь, когда дочь уже умерла, он пришел в отчаяние. Эта боль была невыносимой, и его сердце окончательно разбито. Ко Христу приходят лишь те, у кого есть нужда. Именно поэтому Евангелие проповедуется и принимается бедными, больными, немощными, сокрушенными, измученными и пленными. Второй причиной, почему он пришел ко Христу, была его вера. Он действительно верил, что у Иисуса есть власть. Его вера превосходила веру Марфы, которая сказала Иисусу: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она верила, что Иисус может уберечь его от смерти, но как только он умер, она потеряла надежду, она не верила в силу воскрешения. И вот Иисус идет к дому Иаира и совершает еще одно просто поразительное чудо. Он идет окруженный огромной толпой, вся толпа теснится и идет бок о бок. И вдруг он говорит: «Я почувствовал, как из меня вышла сила». А затем оглядывается по сторонам и спрашивает: «Кто это?» Бог совершает это чудо, чтобы совершить воскресение. Иисус чутко реагирует на нужды конкретного человека. В Иоанна 6:37 сказано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Он не только доступен для массы народа, но он готов служить отдельным людям. И вот, опять это вот, то есть невероятно, поразительно, женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. В те времена в Израиле женщины не прикасались к мужчинам, а особенно нечистые женщины. Но она не просто прикоснулась. В греческом оригинале это слово означает «схватилась». Она буквально схватила его. Согласно ветхозаветному закону, если у женщины было кровотечение из-за какого-то заболевания матки, она официально считалась нечистой. 12 лет она считалась нечистой. Лука, видимо, озабоченный репутацией своей профессии, говорит, что этот случай неизлечим. Он пишет, что она не могла быть вылечена. Марк добавляет, что она много претерпела от многих врачей, истратила все, что у нее было, но пришла в еще худшее состояние. Это было очень унизительным положением для нее, хуже всех других болезней, кроме проказы. В Талмуде, сборнике еврейских постановлений о законе, можно было прочитать 11 разных способов лечения, и необходимо было попробовать все их по порядку. Но самое ужасное в этой болезни заключалось в предписаниях из книги Левит, 15:25. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет, во все времена истечения своего будет нечиста, подобно как и постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста и во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Ветхий Завет гласит, что эта женщина нечиста, и из-за этого она отлучена от синагоги, и с ней явно разошелся муж. С ней порвали отношения все знакомые. 12 лет эта женщина жила в полной изоляции, не говоря уже о болезненных ощущениях, связанных с этим недугом. Она не могла пойти в храм, не могла пойти в синагогу, ей не позволено было встречаться со своим мужем или родственниками. В ее контексте с Иисусом кроются те же самые две причины. Во-первых, у нее была острая нужда, а во-вторых, у нее была вера. Она была в полном отчаянии. Она оказалась там и коснулась края одежды его. Согласно требованиям Ветхого Завета, еврейским мужчинам полагалось сделать кисти на краях одежд своих. И в эти кисти вставлялись нити из голубой шерсти. Согласно книге чисел 15:37-41 и Второзаконие 22:12. Нити кистей и шнуров были сотканы в узор, который символизировал верность и преданность Слову Божьему и святость перед Господом. Поэтому, куда бы ни шел еврей, эти кисти напоминали ему свидетельство миру, что он принадлежит народу Божьему. Сегодня тоже есть такие символы. Кто-то носит крестик, а кто-то знак рыбки. Сегодня в Израиле можно встретить ортодоксальных евреев, которые пришивают эти голубые кисточки на молитвенное покрывало. Стих 21. «Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Эта вера была не напрасной. Как только она прикоснулась, она мгновенно исцелилась. Написано: «Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила». А затем он сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Но еще до того, как он это узнал, она уже исцелилась. Когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, в ответ ученики сказали: Ты смеешься? Народ теснит тебя со всех сторон. Ты только посмотри вокруг». «Нет», — сказал он, — «там был кто-то особенный. Я ощутил, как от меня вышла сила. Кто это был? Если только прикоснусь к одежде его, исцелюсь». У нее была вера. Иисус сказал ей: «Вера твоя спасла тебя». Это особый момент. Здесь используется новозаветный термин, означающий «спасение от греха». Ее вера спасла от греха. Иисус совершал чудеса исцеления по своей суверенной воле и часто в ответ на веру. Есть основания считать, что эта женщина верила, что он может исцелить духовно. У начальника синагоги был свой повод, а у нее своя, не совсем правильная вера. Но Иисус искупил их обоих. Нечто похожее сказал когда-то один человек: «Верую, Господи, помоги моему неверию. Возьми меня такого, каков я есть, с малой верой, и подведи меня к спасительной вере». Иисус всегда видел разницу между любопытством толпы и устремлениями страждущей души. И он ее ощутил, когда она прикоснулась к его одежде. Он доступен, он готов к служению, и к нему можно прикоснуться. Сегодня мы пели старый гимн с такими словами: «Все тревоги, все заботы сложи у ног Иисуса и оставь там. Нет такого бремени, который он бы не смог понести». Эта истина ведет нас именно туда, где мы должны быть. Однако, чтобы прийти к нему, вам нужны две вещи: острая нужда, ощущение своего отчаянного положения и большая вера. Вслушайтесь в такие слова: «Подобно ей, дорогой Господь, я бы тоже пришел. Больной, истерзанный грехом, один в толпе. Я никогда не буду рассказывать о том, о чем поведаю только тебе. Помоги мне, милостивый Господь. Никто, кроме тебя, не может взглянуть на прожитые годы. Никто из людей не мог мне помочь. Лишь ты способен исцелить мои раны и вытереть слезы. О Боже, если только прикоснусь к твоей благодатной одежде, и тогда все узнают вокруг, что Иисус Христос исцелил меня. Он Бог, управляющий этим миром. Он жив и способен коснуться и к вашей жизни». Помолимся. Отец наш, мы благодарны тебе за то, что ты пришел в этот мир, за то, что ты обитал с людьми. Однажды уже не будет ни болезни, ни горя, ни слез, ни смерти. Мы благодарим тебя за то, что ты это наглядно продемонстрировал. Благодарим тебя за твою власть, воскрешение из мертвых. Ты Господь Бог, и ты можешь прийти к нам. Ты Бог заботливый, чуткий, отзывчивый и сочувствующий. И все мы, познавшие глубочайшую нужду в тебе, пришли к тебе с верой и обрели искупление. Мы молимся о тех, кто пришел сюда на это место, кто чувствует боль и кто еще не обратился к тебе. Дай им ощутить это отчаяние, чтобы они поняли, что больше некому обратиться. Возьми их малую веру и взрасти ее, чтобы она принесла великий плод спасительной веры. Дай нам свидетельствовать тем людям, кому необходимо об этом услышать, что ты доступен и ты можешь дать жизнь вечную с избытком. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.